Шалом, шалом. Здравствуйте, дорогие дамы. Очень приятно знать, что вы здесь. Как всегда, на самом деле, вначале напоминаем, что на начале урока, если у кого-то есть мысли или вопросы, или идеи, как использовать то, что мы учили на прошлом уроке, то это замечательное время. Если можно написать вот на WhatsApp Miriam, и она все озвучит или даст возможность сказать. А если по прошлому уроку ничего не хочется сказать, то мы идем дальше. На самом деле понятно, что в конце тоже можно будет что-то уточнить, вспомнить, если так вам удобнее. Окей. И пока тихо. Хорошо. И мы переходим к следующему посуку. Мы с вами в книге Мишлей, автор Шломо Амелех, да, царь Соломон. И мы в Перек Ламед Алеф, 31 глава, пасук Юд, 19 пасук, буква Юд. Да, мы разбираем сейчас букву Юд. Идея Шелхаба Кишор, ВКП, там Купале. Идея, обычный перевод, как бы идея это руки, а потом КП, да. Значит, две части. Руки она посылает к. Я знала это слово минуту назад. Кишор. Это веретено. Вот. Это как в сказке. Руки она посылает к веретену, а ее ладони держат палых. Не, наоборот. Наоборот, кишор. Палых это веретено. Значит так. Руки она посылает кицер. Для того, чтобы сделать ткань, нужно две машины. Нужно веретено, которое делает нить, да, вот так, это ее ладони держит, а нужно вот этот вот ткацкий станок, наверное, это называется, кишор, это вот то, что связывает нити, то, что вот так вот нити проходят, и потом бах, и вот так нити проходят, да, штиверов нити проходят, и вот так потом закрывают, и получается ткань. В общем, ее руки она посылает вот к этой ткацкой машине, а в руках она держит... Опять у меня вылетело. Ну, вот то, что нитку крутит. То, что нитку крутит. Только что я говорила. Веретено, да. В руках она держит веретено. По-простому очень хочется сказать, что да, вот такая она у нас молодец, Эшетхайм, у нее руки заняты, и мы уже несколько раз говорили о том, что вот всякая вот эта вот тонкая моторика, в которой заняты руки женщины, что когда руки женщины заняты чем-то связанными такими с моторикой, особенно со всем, что связано с нитями, с вязанием там сегодня, там шитьем и так далее, в этом есть всякие вот вещи, которые прям развивающие, обновляющие. На самом деле, действительно, вы знаете, вот, конечно, вот так об этом подумать, сколько видов полезностей женщина делала раньше. Кроме того, что, конечно, это было сложно, но в этом одна часть это было то, что женщины делали с удовольствием. Знаете, все вот эти вот там, что когда женщины пряли или вязали, это было искусство такое. Это было не то, что над ними кто-то с плетью стоял. Они пели, когда это делали. И сколько было в жизни женщин всяких вот таких полезных ведь работ, потому что понятно, что то, что мы сегодня сидим все время и только работаем глазами и мозгами, это замечательно, но этого недостаточно. Поэтому мы все вы, все из вас, кто начинали вязать, сколько классно. Но вот все из вас, кто чем-то таким занимается, конечно, делают себе большой подарок. Делать для себя что-то очень большое, что-то такое очень восстанавливающее, такое, да, женское базисное. Опять же, можно к этому очень легко науку всякую привязать, про тонкую моторику, про виды касаний. Да, это ну, не сложно все это связать с какими-то научными данными, но, в общем, не обязательно, мне кажется. На более сложном уровне, кроме того, что это, конечно, все это, да, на более сложном уровне, да, мораль объясняет, что этот пасук описывает основную работу женщины. Что основная работа женщины, Гаухар спрашивает, почему среди женщин мало гениев в искусстве? Почему в искусстве? Почему именно, Гухар, почему вам мешает, что именно в искусстве мало гениев? А то, что среди женщин мало гениев в математике, в физике и в химии буквально один, там, два, три. Вам не мешает? Среди нас, в принципе, как-то с гениями не густо. У нас как-то мы есть такое понятие ам-нашим, да, народ женщин. Если разделить человечество на два больших народа, мужчин и женщин, у нас есть свои какие-то потрясающие вещи, которые только мы умеем и только мы можем. У них есть свои. Кстати, вы знаете что? Давайте это оставим наконец. Гухар спросил прекрасный вопрос. Почему среди нас мало гениев? Я вам скажу, среди нас мало гениев даже в наших исконных занятиях. Там все великие повара тоже мужчины. И все великие кутюрье мужчины. Чего это у нас мало гениев, в принципе? Раньше думали, если бы я с вами давал урок там лет 50 назад, я бы сказала, конечно, у нас мало гениев. Там вон женщина, у нее она обременена семьей и бытом, и всем на свете. А мужчины вон свободные, гениальничают. Нас бы выпустили на свободу, мы бы ого-го. А мы сейчас видим уже несколько десятков лет огромное количество женщин. Я считаю, что вряд ли это к большой радости, но по факту.
Я прошу прощения, можно мы Светлане дадим слово?
Да-да, Цинская, я только фразу закончу сразу, хорошо? И без детей, и без мужей, и там только с мужьями без детей, и одинокие, какие угодно, и все в себя вкладывают только в науку, и результаты такие, не актив. То есть ничего в смысле гениальных женщин за эти 50 лет женского одиночества сильно не поменялось. Или что женщина в семье, она там делает карьеру, а мужчина поддерживает. Да, Свет, пожалуйста.
Нет, я просто хотела в продолжение вопроса сказать, что, может быть, потому среди женщин мало гениев, что не рожают гениев?
Замечательно. Да, Свет, замечательная идея, что женщина... Это на самом деле, мне кажется, один из самых честных ответов, что наша гениальность в том, что мы можем не просто родить, мы еще и можем воспитать гений. Мы еще и даем гениям развиться.
Да, рожаем и воспитываем, да.
Мы их не только, мы их и рожаем, что само по себе только мы умеем, но мы их еще и воспитываем, мы их еще и создаем для них целые миры, возможности стать. Это какой-то другой талант. Кстати, да. А вдвойне гениально. Рамиль, я тоже так думаю. На самом деле, да, женщины и мужчины, действительно, в двух словах, женщины и мужчины по-разному построены. И это, на самом деле, это относится к нашему псу, конечно. Сейчас вы увидите, как женщины и мужчины по-разному построены. Обычно сравнивается, если сравнивать с ныряльщиками, то женщины мы больше пловцы. Мы широкими мазками можем проплыть большие расстояния, там проплыть в этом море очень много, прямо, знаете, брасом. А мужчины, они больше похожи на ныряльщиков. Вот, скажем, ныряльщик за жемчугом, они отличаются тем, что вот он выныривает, да, и вот он ныряет, ныряет, и он должен все забыть, вообще нет мира сверху. Потому что если он не выдержит и вынырнет раньше времени, в точно то же место он никогда не вернется. И вот эта вот возможность выныривать и выныривать и выныривать в то же место, она, если взять, я не имею в виду, что нет женщин, кто ловит за жемчугом, но я имею в виду, что вот если взять это как способность, если взять это как такую вид построения головы, вид построения способностей, что женщина, она может действительно прямо вот таким широким мазком увидеть целый мир. Она может связывать огромное количество разных вещей. Она может видеть внутри всего этого тоже всякие маленькие-маленькие подробности. Маленькие-маленькие детали. И при этом женщина не... У нее нет... Ну, маленькому количеству женщин интересно вот в одну и ту же ночку, точку нырять и нырять и нырять и нырять. Вот в нее дальше, и в нее, и в нее. Мы миры создаем. Мужчина, наоборот, для мужчины Хотя, с одной стороны, для него может быть не так интересно вот прямо вот замечать и видеть все подробности. Знаете, если вы видите иллюстрации книжные, детские книжки, например, да? Если вы видите иллюстрация, в которой прямо всякие подробности одежды этого ребенка, про которого книжка, и подробности, чего там, какие игрушки, всякие вот такие мелкие штучки, дрючки, там бантики, такое все подробненькое, такое все выписанное. Скорее всего, иллюстратор женщина. А если видите какой-то прикольный стиль, в котором нет вообще лишних линий, возможно, дальше. Но вот есть какая-то интересная идея, и эта идея через все иллюстрации идет, то с большой вероятностью это иллюстратор мужчина. Мы все делаем по-разному. Ошибка, что при том, что среди мужчин больше гениев, на самом деле понятно, что, скажем, среди тех, кто может взять гениальную идею, довести до очень крутого практического исполнения, намного больше женщин. То есть по-хорошему, конечно, хорошо бы, чтобы эти придуманные ими там, всякие идеи отвечали за их исполнение женщины. Было бы качественнее. Это наша способность. Окей, там была поднятая рука. Если есть вопрос, давайте. Если нет, мы посмотрим, как это видно в суке. Значит, смотрите. Мораль говорит так, что главная работа женщины, главный талант женщины – это рикшор кшарим. Это связывать, завязывать связи. Это связывать связи. То есть мы, если бы мы могли видеть мир такой... если бы для нас всякие психологические связи, то, что происходит между людьми, мы могли это видеть, то мы бы увидели мир полной нити. Мы бы увидели мир, который больше всего похож на вот эту самую ткацкий станок, в котором куча нитей, которые штиверы, в которые и вот они вот так натягиваются. И они вот так вот проходят, и нужно их соединять. И если они разъединяются, то это на самом деле ну, трагедия. Представляете, там нить, которая связывает отношения между мужем и женой, она такая плотная, она такая крепкая. А что происходит, когда она истончается? А что происходит, когда она рвется? Сидит женщина, и вокруг нее, вокруг каждой женщины или на самом деле, или хотя бы потенциально огромное количество нитей. Огромное количество нитей. И женщина занимается тем, что она ткет полотно жизни. Она ткет вот эту жизнь как полотно. Какая нить не просто между ней и там мужем, между ней и ребенком, между ней и мамой, между ней и свекровью, между ней и сестрой, между ней там, и еще кучей. Она учитель через учителя, она и ребенок, она и ребенок через учителя, она через учителя еще с кем-то, она еще у нее куча нитей, она держит в руках. Знаете, вот это вот наша всегда женщина. А как вот эти двое между собой? А вот у этого ребенка с этим ребенком что-то не очень. И мама походя бросает какую-то фразу. Там, знаете, как в Пирке Авот, да, что делал Аарон Акоэн, что он проходил нашу, знал, что два человека ссорятся. И он так говорил, я встретил этого человека, и он так переживает, что ты на него обижаешься, так переживает, и дальше пошел. А тот уже совсем по-другому относится. Мы не как кукловод совсем-совсем. Это совсем не похоже на кукловода. Мирим написала, как кукловод вообще нет. Женщина не должна, пожалуйста, никто не может помешать, но женщина не обязана уж точно и не должна никем манипулировать. И ни за кого играть его роль. Но женщина, в отличие от мужчины, да, Гухар, апропо таланта женщины, женщина, в отличие от мужчины, физически чувствует вот эти нити, которые объединяют мир. Мы физически, они нет совсем. И это не значит, знаете, я периодически в смысле хотя бы раз в день, обычно не один, получаю письма от дам из разных точек мира, Рухашем мне это очень достит, что со мной хотят советоваться. И почти каждый день я получаю письмо, в котором какая-нибудь женщина пишет «мой муж», а потом диагноз. Очень часто. То есть там, я подозреваю, что мой муж нарцисс, я подозреваю, что или мой муж, он аутист, или мой муж, у него там нарушено там то-то, или мой муж... В общем, это кроме того, что я не хочу даже сейчас скажем, да, вот я, например, да, я, у меня нет, как психолога, как специалиста, у меня нет специального образования, чтобы ставить диагноз. Это отдельное образование. Диагностика психиатрических заболеваний, диагностика личностных изменений – это отдельная специальность. То есть понятно, что есть DSM, есть книга, по которой это делается, есть правила, как это делается, но при этом, при том, что любой там человек, который это все учил, представляет себе, насколько надо много знать, чтобы поставить даже примерный диагноз, но я могу все, как бы я могу немало знать, но я не рискну ставить диагноз, если у меня нет специализации ставить диагноз. Это не такая, на самом деле, простая история поставить диагноз. И там уже не один специалист, а несколько. Ну, в общем, скажем, например, про аутистов, которые женщины очень любят диагностировать мужчинам, что вот у него какие-то проблемы с возможностью вообще общаться с людьми, вообще в понимании другого человека, в видении другого человека. Чтобы поставить аутизм на самом деле, или даже там какой-то вид аутизма, нужно и психолога, и нейролога, там нужно какое-то несколько специалистов. Но тут очень важно не путать. Я не хочу сказать, что нет аутистов или людей, которые которые на это по-русски я забыла, как сказать, аутисты, которые, ну, какой-то вид типа аутиста или какой-то там, ну, какой-то процент аутизма, да, что я не хочу этого сказать по простой причине, что их реально становится с каждым днем все больше, и по-видимому, наш мир, он требует вот этих мужчин, которые, в основном это мужчины, большая часть действительно мужчины, наш мир требует мужчин, которые могут прямо вот от всего отключиться, отгородиться, уйти вот в эту виртуальную реальность и там что-то создавать. Считается, что в Microsoft работает около 70% людей с диагнозом аутистическим, ну, аутистический спектр по-русски, с аутистическим спектром, а в Apple 60%. То есть это люди, которые прямо приспособлены для определенных требований современного мира. И они много денег зарабатывают в нашем мире, они очень успешные в нашем мире. Многие из них. Нет такого, что если у человека на спектре 100%, что он гений. Но у них выше возможность, интересно думать, такие. Тем не менее, дорогие дамы, это очень важно отличать. Мы настолько иначе, мы, женщины, настолько иначе воспринимаем, ощущаем, чувствуем других людей, связи между людьми. Наш посуд говорит, что женщина как будто прямо физически не просто чувствует эти нити, не просто видит эти нити, она работает этими нитями. Они из нас растут, эти нити. Тут не кто-то у меня, моя кукла, которую я кукла, вот тут я источник вот этих нитей, я могу это все делать. И мы чувствуем, что иногда мы тут слово скажем, бах, а нить прямо крепкая стала. И мы чувствуем, что иногда просто посмотрим, и нить оздоровилась. Иногда наоборот, мы что-то такое делаем, что нить... Я иногда работаю с парами, я много работаю с парами, я иногда вижу пару, я понимаю, что мужчина-то, мужчины вообще, когда семья рушится, они в какое-то отчаянное состояние, они настолько вот этого всего не чувствуют, не видят, они вот как будто бы себя чувствуют вот в этом мире, в котором ничего не понятно, они в какое-то отчаяние ходят, они иногда глупости делают просто потому, что от отчаяния, что они вообще не понимают, что они делают, и что делают, и что она от меня хочет, и что сделать. Самое тоже, если уже говорить про частое, самое частое, там, жена говорит, там, типа, что вот я не чувствую от него тепла, и муж с отчаянием, ну я же вчера кастрюлю помыл. То есть они настолько пытаются ну, там, у меня пол помыл, неважно, да. Ну, что ты там хочешь, что ты там такого хочешь? Кастрюлю помыл, ну, как же тепла не чувствуешь, кастрюлю же помыл. И они действительно очень растеряны в этой сфере. Они ее могут выучить, не могут ее понять, они ее не чувствуют. У меня замечательный, что у нас в Израиле, замечательный, уже очень-очень пожилой доктор психологии, доктор Шолом. И он рассказывал, как-то я была на его лекции, он рассказывал, что когда он был молодым психологом, и когда учили вот про всякие женские вот эти чувства, как люди между собой, как это все происходит, он очень ясно помнит свое ощущение внутреннее, прям вот так кто-то чувствует. Ну, давайте, рассказывайте. Конечно, конечно. Так же невозможно чувствовать. Но это невозможно. Это можно выучить. Окей, пусть сегодня день тяжелый. Извините. Объявили о смерти Роши Шивы Камени с Рапштейном. Все сегодня на ночь. Не просто студии. Извините, пожалуйста. И он говорит, что с возрастом, с десятками лет работы психологом, он чисто эмпирически понял, что это правда. Что у женщин действительно есть вот какое-то другое ощущение. Вот оно у них есть, то, что у мужчин в принципе нет. И он говорит, что он все теории, которые он строит, все книги, которые он написал, они его, он говорит, что вот это наша сильная точка мужчин. Он ей очень пользуется, этой сильной точкой, что вы это все само собой, женщины, чувствуете, так вам тяжело это в теорию вывести, потому что для вас это просто как часть восприятия мира. А вот мы, мужчины, этого не чувствуем, зато мы это выучиваем, мы это легче формулируем, потому что нам, для нас это прямо такое искусственное построение, которое нужно выстроить, сформулировать. Большинство мужчин, конечно, это очень сложно все устраивать и формулировать. Поэтому, если вы чувствуете, что ваш муж близко не так, как вы, близко не так, как вы, чувствует, к чему приводят его слова, его тон, его взгляды, как это отражается на детях, как это отражается на знакомых, как какие-то его шутки отражаются, когда на Шурхан Шаббат, на шаббатный стол у вас гости, вдруг он что-то пошутил, это ему ужасно весело, а вы прямо чувствуете, что это атмосфера, что-то не то делает. Он это делает не специально. То есть для него это вот чисто как на китайском говорить. Но он просто в этом китайском ошибку допустил. Это для него выученная вещь. Это мы это прямо физически ощущаем. Это мы с этими нитями работаем. Женщина сидит посреди вот этого мира связи. И постоянно их чувствует, ощущает и связывает. Это наша способность, это наша работа. Мы, слушайте, ну это же потрясающе. Вот нас тут сейчас, сколько нас тут сейчас, дамы? Нас тут сейчас 129 женщин. Мы друг друга не видим. Мы друг друга даже не видим. Мы все равно друг друга чувствуем. Вот каждый из вас, кто-то этот же урок послушал в записи, или этот же урок вот сидит и слушает сейчас, ну как запись же почти, ну кроме этих последних 10 минут, куда поговорить можно. Нет, не как запись. Мы чувствуем, что вы чувствуете, что исходит от меня. Я не видя вас, чувствую, что исходит. Мы чувствуем. Даже вот в такой непонятной реальности, мы все равно это чувствуем. А что же с нашими близкими, а что с нашими не самыми близкими? Женщина приходит на работу с первых нескольких минут. Женщина знает, какая атмосфера на этой работе, как ее воспринимаю. Не могу там работать, что тебе ничего, тебе слова не сказать. Ко мне не так относятся. Тебе зарплату платят, слова тебе не сказали, мне там плохо. Откуда ты знаешь? Может, ты придумала? Ничего женщина не придумывает. Мы чувствуем. И ведь, знаешь, не бывает, что женщина придумывает. Понятно, что бывает, что мы переносим какие-то свои там проблемы и так далее. Но в основном мы это видим. Мы это физически ощущаем. Вот это, и вот теперь обратите внимание. У женщин намного, намного. Сейчас мой вопрос. Слышала, что это качество и есть дат каль. Дат кала, понятие дат кала, у него есть несколько сторон. Одна из нашим датан кала написано, да, что у нас такое легкое знание. Часть легкого знания это не то, что связано со связями, но это то, что мы говорили вначале, типа вот плыть по морю. Часть дат кала это что мы очень легко схватываем информацию, мы очень быстро врубаемся в вещи. Мы очень быстро видим разные вещи в разных углах, и у нас они как-то прямо, у нас есть все время мысли, как это можно было бы совместить, как это... У нас очень легко работает, мы легко видим картинку мира. С другой стороны, там другая сторона этой легкости, что нас легко можно за собой повести, что нас легко можно куда-то увлечь, или куда-то увести, или куда-то перекрутить, или там вас в чем-то убедить. Потому что мы, ну, женщине нужно помнить и делать усилия, чтобы тормозить, да, свои мыслительные процессы, свои выводы и так далее. Это не относится к тому, что мы говорим сейчас про кшарим, про связи. Сейчас мы говорим про связи. Вот эта вот женщина, которая сидит за ткацкой машиной и плетет вот эти нити и делает это вот движение сверху вниз. Да? Вот смотрите, есть разница. Женщина, которая сидит с палахом, женщина, которая сидит с... Вот, с веретеном, да, она делает, сейчас давайте я прервусь, вопрос на секунду, я открою, у меня пропал. Вопрос от Нади. Получается, что пиар и связь с клиентами идеальная женская работа. Надь, смотрите, опять те части пиара или связи с клиентами. Кстати, по-моему, там в основном женщины работают, которые связаны с какими-то быстрыми интуитивными решениями, они великолепны для женщин. Те части пиара, где нужно продумывать стратегию, где нужно взглянуть вообще с другой стороны, где нужно, ну, как бы отнестись к этому больше как к теории, выйти из вот этого ассоциативного, интуитивного видения и увидеть что-то вообще вот иначе, предложить какую-то другую стратегию, там, конечно, будет круче мужчина. И действительно, все великие пиарщики, они мужчины. То есть вот люди, которые сделали какой-то прорыв, там, то есть смогли к этому отнестись как к теории и посмотреть на это там, вот как на какому-то научному знанию с другой стороны, выйти из ощущения, это будут, конечно, мужчины. А те, кто будут быстро, классно и прикольно работать вот с ежедневностью связи с общественностью и пиара, конечно, будут женщины. Не в смысле, что мы середнячки, а в смысле, что мы в другом силе. Окей. То есть, вот сидит женщина с веретеном, моим любимым сегодняшним, да, и делает вот эту нитку. Теперь вот эта нитка, вот природа нити, вот, значит, там есть кусок шерсти. Там срезали шерсть, я не знаю, с овцы, да? Это просто ком такой. И из нее надо сучить вот ниточку, да? Крутить, накручивать. Теперь природа ниточки, что она, ну, она не идет сама по себе бесконечно ровно и бесконечно гладко. Она по своей природе то порвется, то прервется, то оборвется. С ней что только не случится с этой ниточкой. С ней постоянно будет что-то происходить с этой ниточкой. И это ее естественное ниточкино состояние, что с ней будет все время что-то происходить. Да, давай, я сейчас отвечу на вопрос, давайте я вот эту идею только договорю. Это горизонтальное, вот эта вот ниточка, да, даже движение, оно такое горизонтальное. Это вот такое горизонтальные связи. И главный принцип в горизонтальных связях, то есть в связях между людьми, ну вот просто в связях между людьми, это что они априори никогда не бывают гладкими, они априори не бывают, что вот люди начали общаться, и вот так гладко, хорошо все идет, 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 пока все не умерли. А ниточка – это ее природа, что ее, в том-то и смысл ее делать, что она рвется, она обрывается, она заканчивается, нужно придумать, как опять ее связать. знаете, я слышала такие всякие высказывания, ну, это не нельзя сказать, что современные, я это уже лет 20 как слышал. Если в отношениях что-то рвется, нет смысла связывать, избитой чашки не попьешь, ну, такое вот всякое. Ну, вообще нет, ровно надо. Если это отношения, если там есть же отношения человеческие, если там есть что-то живое, там будет рваться. Если там ничего, если у вас есть... Если вот сейчас вспомните на секунду, вот закройте глаза и вспомните какие-то отношения, в которых все идеально, ровно, никаких обрывов, никаких сколов, вам никогда не нужно было вообще там тормозить, чтобы что-то чинить и так далее. Вот если вы смогли вспомнить какие-то отношения с кем-то вот такие абсолютно идеальные, ровные, у меня для вас хорошая новость, у вас там нет никаких отношений. Там просто нет отношений. Ну, там или... Вы эти отношения придумали. И Реночка, солнышко, Мирьям сказала, что у них есть технические какие-то проблемы. Она просит пока писать к ней на WhatsApp, а она передает. Или подождать, когда за 10 минут до конца урока она откроет чат. И извините. То есть, или эти отношения вы придумали, и вы вообще не видите этого второго и не знаете, что с ним происходит на самом деле. Мама, которая говорит, я с моим ребенком все знаю. Знаю, какой он, знаю, что с ним происходит, знаю все его проблемы. Я абсолютно держу руку на пульсе. Я все точно знаю про своего ребенка. Вот я очень надеюсь, что никто из нас не такая мама, потому что это та мама, которая не знает про своего ребенка ничего. Ничего. Мама, которая говорит, ну, я думаю, что я... ну, не знаю, ну, процентов 20, 30, 40, 50. Я очень стараюсь. Про своего ребенка имею представление. Это мама, у которой есть связь с реальностью. Девушка, которая говорит, у нас с моим молодым человеком мы думаем одинаково, мы чувствуем одинаково, у нас все одинаково. Вообще у нас ни разу не было никаких ссор, никаких конфликтов. Зачем? Мы же такие одинаковые люди, мы просто две половины целого, которые встретились. Они не две половины целого, они одно целое, одно, не две половины, одно, одна целая она. Она его вообще не видит, не слышит, не знает, и плевать, что он думает. Она себе живет свои фантазии, про какую там ее фантазия, про идеальную пару. Она настолько его не видит, что он даже вообще не спотыкается нигде о нем реально. И смотрит на эту замужнюю женщину и думает, ой, ей повезло, не то, что у нас с мужем тут конфликт, там конфликт. Просто ты, дорогая замужняя женщина, видишь реального человека. Ты честная, ты действительно живешь в реальных отношениях, а не как она, пока в фантазиях. Ты не волнуйся, дорогая женщина, если она это дело продолжит, выйдет замуж, она же, ну, если она, конечно, не шизофреник, долго это не протянется. И скоро она узнает, что тот, за кого она вышла замуж, все-таки отдельная личность, а не просто ее тень, да? А не просто проекция ее мечтов, которые просто вот проецируются и все. Природа нити, природа создания видит, что они рвутся, что их надо соединять, что для них нужно стараться и работать. Все отношения именно такие. И это то, чем мы занимаемся. И это то, что делает женщина. Природа нити, потому что в ней много-много-много вот разных сибин, да, много разных вот этих составляющих. Мы очень разные. Мы, например, мы начали сегодня урок, да, с разных видов познания у мужчин и женщин. Вообще, как работает голова у мужчин и женщин, какие таланты у мужчин и женщин. Мы очень разные, как виды. Мужчины и женщины, мы абсолютно разные виды. Мы биологически разные виды. Мы внутри построены абсолютно по-разному. У нас разные гены, у нас разные там метраж кишечника, вы знаете, да? У нас вообще все там разное. Мы вообще ничего похожего. У нас по-разному все построено. У нас разное... Мы два разных вида мужчины и женщины. Нам себя бы осознать, а если мы себя, дай бог, осознаем, нам бы еще потом их как-нибудь выучить. Очень, да, очень, очень прикольно. Мы с женщинами, нам не просто. С людьми нашего вида. Люди из нашей семьи. И то с ними не просто. Хотя, казалось бы, там уж столько объединяющих вещей, столько объясняющих вещей. В принципе, это природа вот этих связей, что они непростые. Мы очень разные все. Это удивительный талант, это все связывать, то, что нам Бог дал. Это удивительно. Было бы так естественно. Вот смотрите, казалось бы, ну было бы так естественно каждому человеку запереться в какую-то свою капсулу, чтобы к нему никто не приставал. Особенно теперь, когда развлекала его, спасибо компьютеру, до бесконечности. И не трогайте меня никто. Но Всевышний нас начал, что мы заболеваем, если у нас нет нормального социального общения. Мы очень-очень социальные. Мы очень социальные, а социализировать эту социальность могут только женщины. Наш дар, наш талант. Другой вид связи – это вот это сверху вниз. Это когда вот она на этой машине делает это движение сверху вниз. То есть не горизонтальное, а вертикальное. Вот обратите внимание. И Маораль об этом так красиво пишет. Я, конечно, своими словами, может, надо было вам процитировать. На меня очень давит этот наш маленький кусочек урока, но я стараюсь все основное рассказать. Обратите внимание, у мужчин намного больше мицвот, чем у женщин. Да? Мужчина встает утром, бежит в синагогу. Мы не бежим. Прибегает в синагогу, одевает талит, а утром он еще и цицит одел, мы не одели. В синагоге талит одевает, мы не одеваем. Тфилин одевает, мы не одеваем, ну и так далее. Можно по дню мужчины вот так пройтись. Мужчина, у него очень много того, что он делает, всякие требования Всевышнего, которые мы делать не должны. Я могу молиться где угодно. Я могу молиться на самом деле как угодно. Я могу молиться почти в любое время. То есть хорошо бы мне там помолиться тоже, соблюдая какие-то времена, но в принципе я в любую секунду могу с Всевышними душами говорить. Мне для мужчина должен каждый день выделять определенное время и учить урок. Я могу это делать на лету. В чем такая разница? Вот эта идея, вот этой ткацкой машины, мы не только занимаемся связями между людьми, мы тоже занимаемся связями между миром и Всевышним. То есть мужчины, их мицвот, они более формализированы. Наши мицвот, они вплетены в ткань мироздания. Мы так же, как вплетаем отношения, как ткань, мы и отношения с Богом вплетаем прямо внутрь ткани мироздания. Нам, чтобы разговаривать с Всевышним, не нужна синагога. Нам, чтобы разговаривать с Всевышним, не нужно специальное время и место. Мы можем Всевышнего, нам не нужно для этого усилия делать, как ему прийти. Мы можем его взять в каждую минуту. Мы можем его взять в каждый миг жизни. Мы можем, например, есть спор между Рамбом и Рамбаном, что такое тфила дорайта, что такое молитва, вот заповедь истории молиться. И Рамбом говорит, что молиться, заповедь молитвы истории — это когда человек вот чистую искреннюю эмоцию отправляет к Всевышнему. Что настоящую, вот прямо чистую эмоцию человек посылает к Всевышнему. Мужчина, ему намного тяжелее вообще даже почувствовать, что у него сейчас эмоция. Женщина чувствует эмоции постоянно. Для мужчины вот такого, что он прямо, у него все поднялось, и слезы в глазах. Вот так он на что-то реагирует, и вот это он посылает к Всевышнему. Это, конечно, с ними случается, конечно. Спросите у своего мужа, сколько раз в год с ним вот такое происходит, что какое-то чувство вот так поднимается до слез в глазах, и вот это вот хочется Всевышнему сказать там спасибо, или я тебя прошу. Обязательно с ними это случается. Они это помнят даже. Потому что с ними это случается несколько раз в год. Дамы, сколько раз с нами это случается в час? Сколько раз в час с нами случается, что мы что-то чувствуем, и это вот так поднимается, что прямо глаза становятся влажными, потому что вот прямо... И вот по Рамбаму, вот когда ты чувствуешь такую эмоцию, это не важно, это восхищение, это боль, это благодарность, это радость, это все, что угодно, это грусть. Вот если это сначала передать Всевышнему, если первый с кем-то этим поделишься, будет Всевышний, это будет та самая молитва, которая молитва истории. И это круче всего, круче всего, круче всех остальных молитв. Это, если женщина так хотя бы два раза в день делает, у нее есть обязанность молиться. Я, конечно, не дай Бог, не имею в виду, что не надо молиться по Сидуру, не дай Бог. Или что не нужно молиться о меду, потому что все-таки вот с этой эмоцией все нужные молитвы не забыть сказать, и все нужные просьбы, всю систему. Мы сегодня вряд ли кто-то настолько хорошо понимает в молитве, настолько хорошо себя прямо держит, чтобы вот ничего не забыть, ничего не упустить. Но суть молитвы – это вот это. И с женщиной, женщине не нужно 10 человек, которые будут ее морально поддерживать, чтобы вместе, вот совместный эмоциональный фон им поднялся, помог подняться и вместе куда-то прорваться. Хотя это кайф. Нам тоже кайф это делать вместе. А женщине мы это можем делать. Вот женщина может подойти утром, вот она такая еще сонненькая, она только встала, ей нужно подойти ребенка разбудить. Она подходит к ребенку и видит вот это вот солнышко, которое спит. И которое вот ну, такое, прямо такое вот спит. Такое. И все. И вот мы можем схватить вот эту волну, вот этого умиления. И на волне вот этого умиления Всевышнему, чтобы у него был хороший день, чтобы у него была хорошая жизнь, чтобы у него сегодня его учителя любили, чтобы у него сегодня там вот эта его проблема решилась. Бах! Бах! Или женщина стоит и там готовит, и супчик варит, подошла перемешать супчик, и у нее вдруг поняли, Господи, спасибо тебе, что так все сегодня просто, что не нужно воевать за эти продукты, что тем более за кошерные. Благодарность поднялась, бах! Или спасибо тебе, что... Ой, как... какая у меня все-таки большая кастрюля. Спасибо тебе, что мне есть для кого такую большую кастрюлю варить. Бах! Мы свои связи с Всевышним, которые не только наши, которые в принципе делают так, что шхина становится шхиной, да, что присутствие Всевышнего, оно прямо вот тут по соседству, вот тут рядом, вот тут в нас. Мы это делаем настолько из каждой клеточки жизни, из каждой минуты жизни, из каждой секунды жизни. Мы настолько делаем эти связи постоянными, необусловленными. Вот то, та, это вот эта вторая сторона, вот одна сторона нашего таланта видеть связи, это связи между людьми. Вторая сторона нашего таланта видеть связи, это связи между Богом и человеком. Между Богом и его творением, между Богом и всем, что здесь происходит. От нас поднимается, и мы сюда, мы спускаем. Это мы сюда спускаем. Окей, да, мы у нас открыли чат, поэтому, пожалуйста, все вопросы.
У меня есть вопросы.
Да, недозанные. Как эту эмоцию вставить в молитву по Сидуру? Значит так, смотрите, я всегда на этот вопрос привожу, поэтому извините, кто уже слышал, но я, это мой любимый ответ, поэтому ну, для меня он самый стильный, поэтому я его всегда привожу. Я всегда на этот вопрос привожу совет, который давал Хофец Хаим. У Хофец Хаима есть потрясающая книга, называется «Махане Исраэль». Он написал ее для кантонистов. Все, кто знает еврейскую историю, знают эту жуткую страницу еврейской истории. Кантонисты, да, это дети, которых маленькие, должны были забирать 20-летних, потом стали забирать 12-летних, была... Были моменты родищев в путешествии из Петербурга в Москву описывает, что он видел там совсем малюсеньких детей. То есть там страшный совершенно момент в еврейской истории. И, то есть в реальности могли быть дети, которых забирали малюсенькими из домов. И которые волшебным каким-то способом все равно помнили, что они евреи, пытались быть евреями, ничего не зная, не получив никакой поддержки, никакого воспитания. Им все равно приходилось дослуживать до 45 лет, в каком бы возрасте их не взяли. То есть не то, что взяли в 5-25, отпустили, все равно отпустили 45. И кантонисты, они вот эти их потрясающие, непонятные, откуда эти силы были, попытки оставаться евреями, одна из больших проблем у них была, конечно, вообще как молиться. И Хофец Хаим по просьбам этих людей написал книгу, называлась «Махана Исраэль». Ну, как бы лохоты, объяснения, советы для людей очень-очень, вот как бы, которые все хотят делать, но у них нет основ. И понятно, что это потрясающая совершенно книга для многих современных евреев, которые вот тоже пришли из, ну, не совсем из религиозных семей, и которые не совсем были изначально прямо вот во все вставлены и воспитаны. И Хофец Хаим, он там дает несколько советов, как молиться, чтобы вот получалось чувствовать, чтобы получалось соединять молитву и вот чувство. Один из советов, который он дает, он говорит, что дать себе минуту перед тем, что, например, когда молишься Амиду, да, главная молитва – это 18 благословений, Амида, когда молишься Шмонайсер, то перед каждой брахой, которой начинаешь молиться, сначала посмотреть ее глазами и подумать, о чем она и что я хочу в ней попросить. Потому, ну, там, например, я не знаю, понятно, что в Рафейну мы просим о здоровье кого-то, о ком я сейчас хочу попросить. Или в Барехалейну мы просим о материальном достатке, о том, чтобы Всевышний нам с деньгами помог. Почему мне это так сейчас важно? Что я именно хочу сейчас попросить? В чем сейчас вот моя необходимость об этом попросить? Ну и так далее. Там, в каждой брахе дать себе минуту посмотреть, о чем я сейчас буду просить, и подумать, почему мне это важно, что я хочу об этом попросить. Там на самом деле половина брахот, они личные, половина они за весь народ. И, то есть там нужно сделать какое-то такое усилие, да, этическое, душевное, что не только лично мне нужно. Да, когда мы просим о том, что чтобы Иерусалим отстроился, да, Машиах пришел, понимаешь, что это не только лично мне нужно, хотя лично мне это прям очень нужно. Я хочу, чтобы всем это было, а не только лично мне. То есть видеть себя еще частью всех, да, не только. Это первый совет, который он дает. То есть не молиться вот в лед, а давать себе по минуте, по полминуты перед брахой, чтобы вот, ну вот что я сейчас хочу попросить. Вот. А второй совет, который он дает, это представить, что вот ты стоишь в точке. Ведь он-то писал в России, да, ну, в современной Белоруссии, неважно. Поэтому он говорил, представить, что твоя молитва поднимается от того места, где ты стоишь, и начинает лететь к Израилю. Ну, этого тем, кто в Израиле представлять не нужно, тем, кто в Израиле нужно. В Израиле начинает лететь в Иерусалиме. Те, кто из Иерусалима, вы опять-таки, вам проще. В Иерусалиме она летит к Котелю. В Котеле она летит вот к этому месту, где Кодыш подошли. И оттуда она начинает подниматься прямо к Всевышнему. И вот один раз до начала молитвы маршрут построить, и потом прямо видеть, как все твои слова прямо туда взлетают, прямо туда идут. Это, кстати, способ, которым и в Талмуде он описывает, да, так молились. И были великие, которые потому, насколько легко молитва проходит, скажем, там, за больного, знали, человек выздоровеет или не выздоровеет, да, или насколько она отталкивается. Мне кажется, сегодня молитва проходит, не проходит, мы больше можем понять, насколько мы вообще сейчас, наши нити связаны, или, да, или наши нити не связаны. Так, еще были вопросы, сейчас секундочку я посмотрю. Мидраш, что... да, это не сейчас, про кос, пожалуйста. Кстати, вот этот вопрос про кос, спросите у Хавы, она замечательно вот такие вот вещи у нее... Она очень классно такие вещи объясняет. Как и что молиться в шаббат? Как что и сколько молиться в шаббат? Смотрите, шаббат... Секунду. В шаббат... у тех, кто молится три молитвы в день, три молитвы, те, кто молится две, минимум две, да? Минимум нужно молиться два раза в день. Опять, женщина может эти два раза сделать, если женщина, у нее маленькие дети, если у нее, ну, честно, занята семьей. Женщина не обязана молиться. молитвы в шаббат сами по себе все равно не изменены. Да? Мы не можем в шаббат просить. В шаббат рифуа кровавода, в шаббат все просьбы Всевышнего, как будто он сам их выполняет. Нам не нужно просить в шаббат. Мы в шаббат не просим. Мы в шаббат благодарим, любим, восхищаемся. Проще Шива Каменница. Вы спросили, кто? И поэтому просто мы в шаббат не просим, мы в шаббат не плачем о каких-то проблемах. Да? Шаббат – это вот камейну ламаба. Вот шаббат – такой день, как будто все проблемы уже решились. Как будто уже все хорошо. Как будто уже вот все. Вот все. Мы уже дошли до хорошего состояния. А Шавотов, у меня вопрос по поводу, что если все идет ровно, то это все отношения. Можно же жить спокойно, имея разные взгляды. Просто договориться о средней линии поведения, разграничить область, которую получает каждый. Или без столкновений нет развития отношений. Мирим, я не имела в виду, что если дома нет скандалов, драк и использования сковородки в неположенных целях, значит все плохо. Понятно, что можно обо всем договориться. Понятно, что люди могут быть достаточно интеллигентными, чтобы уметь вступить или понять, когда и как сделать так, чтобы каждый почувствовал себя. Тем более с годами люди притираются, и какие-то вещи уже договорились действительно, и обговорили, и все такое. Но в живых отношениях, в отношениях, в которых есть жизнь, понимаете, жизнь, она же такая, она все время развивается. И вот уже все так мило и спокойно. Просто очень тяжело сказать, что такое вот эта нитка нарушает свое течение. У кого-то нитка нарушает течение, там действительно там ужас, что происходит. А у кого-то нитка нарушает течение, это там человек чувствует, что его не поняли. И человек и теперь не обязательно, что из-за этого нужно обижаться и скандалить. Но то, что женщина чувствует, что то, что сейчас происходит, это просто... Вы знаете, когда люди... ну, просто искусственно. Ну, хорошо, все. Нормально, все. Нормально, отстань. А женщина понимает, что это не по-настоящему. Что по-настоящему это вот сесть, разобраться и поговорить об этом. И услышать второго, и принести себя. И с возрастом люди, бывает, что начинают лениться это делать. Вот как только люди чувствуют, что все гладко, вообще никогда не нужно ничего объяснять, мы все понимаем с полуслова, не нужно ничего, не нужно нигде не бывает ни сучка, ни задуринки. Скорее всего, стало так лень, что люди изображают сами для себя, что... Я не знаю, что это исключение, конечно, во всем, но обычно это, скорее всего, значит, что стало настолько лень быть вместе и вообще заниматься отношениями, что, ну, потерплю, ничего страшного. Не обращу внимания. Это не на пользу отношений. Не в смысле, что в отношениях должны быть боль и скандал. Но в смысле, что в отношениях должны быть неровности, сучки, которые заставят нас затормозить, еще раз посмотреть, разобраться и так далее. Секунду. Шалом. Шалом, Галина. Как вы посоветуете, в какой брахе Шмона Исраэль лучше просить об Алие в Израиле? 16 или в другой? Ну, наверное, в 16. Да, когда мы говорим, что, ну, все, что, когда, что Всевышний всех нас соединит. Вопрос от Рахели. Какие современные профессии больше подходят женщинам? Знаете, мне я бы не стала все-таки разделять гендер на профессии. Ну, я считаю, что физические профессии женщине все-таки не подходят. Чисто физиологически. Знаете, в израильской армии мы же такая страна прям ух-ух-ух, гендерно впереди планеты всей. И изо всех сил пытались, чтобы женщины могли в любые части армии и так далее. И вот это были ужасные совершенно последствия, потому что физически. Есть физические нагрузки, которые женщина не выносит. Да? Которые женщина, женский организм, он ее делает... Ну, больной делает период. И она не справляется. Было несколько случаев, которые даже, не дай бог, совсем плохо заканчивались, что были Киев, был случай, когда погибло несколько людей, не только девочек, мальчики там были вместе. Понятно, что те профессии, которые связаны с физическими нагрузками, нездоровыми для женского организма, это женщине не подходит. Все остальные профессии я бы не стала делить по гендеру, у людей свои способности, тем более, что мы живем в мире, в котором у каждой профессии сегодня, у нее есть столько вариантов использования, столько видов, что с ней делать и куда ее можно взять. Я думаю, что главное, чтобы женщина была с рукой на своем пульсе и была успешна в том, в чем она чувствует, что вот это ее сильная сторона. Вот тут она может быть особенной. Вот не соревноваться, да, не соревноваться с мужчинами, ну и вообще и в принципе не соревноваться. А, сейчас. У меня есть еще минутка, я постараюсь ответить. Некоторые люди хотят изменить пол или имеют сексуальные отношения, что вы думаете? Ну, Ирена, пол изменить невозможно. Можно из человека сделать евнуха там, или пришить к нему какие-то кусочки. Пол изменить невозможно. Там, ну что, прямо ему кишечник вынимают и ДНК меняют. Да. Ну, это смешно. А внешние признаки можно менять. И что я думаю по поводу того, что люди меняют внешние признаки, это нарушение Торы. С точки зрения Торы это запрещено делать. С точки зрения Торы запрещено себя уродовать. Знаете, я могу поискать, если кому-то интересно, есть чудесная лекция была тетенька, не еврейка, она просто главный врач-педиатр была в Америке, в объединении педиатров Америки. Ее, конечно, после этого она сделала запись, растиражировала в интернете, ее уволили, естественно. Но она кучу простых очень вещей по поводу этого вопроса сказала. Один из простых вещей было, что если человек скажет, что вот я себя внутри чувствую без носа, отрежьте мне, пожалуйста, нос. Или я себя внутри чувствую без руки, отрежьте мне, пожалуйста, руку. Ну, я себя так чувствую. Если я ощущаю человека без пальца, подрубите мне пальцы. Его пошлют к психиатру, даже не к психологу. То есть его пошлют лечиться. Ну, или к психологу, но такому немножко специальным образованием. Да. А при этом может прийти человек и сказать, вот я себя чувствую женщиной, отрубите мне детородный орган, ему отрубят. То есть это что-то абсолютно не связанное ни с правдой, ни с чем, только вот чистая политика. Чистая. Очень это грустная история. Ну, все, что запрещено Торой, здоровым быть не может. Давайте, пожалуйста, нам прислали просьбу помолиться о ребенке, завтра операция. Давайте я скажу Ирацион, а вы все скажите, пожалуйста, амен. И Даниэль бен Мира, правильно, да, я запомнила. И Ирацион минфанеха адуйной вейну вейну сейну шейшлах мира рифуа шлема минешавай рифуас аневиш рифуас агуф ле Даниэль бен Мира бетохшар хулей амо Исраэль.